Итак, дорогие наши слушатели, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях батюшка, отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема детская, как всегда. Это, я думаю, что вам тоже должно быть интересно, как вы говорили. И то, что вы кандидат педагогических наук, это тоже батюшка вас обязывает ко многому, поэтому много всяких вопросов, которые хочется задать порой не только психологу, но еще и, конечно, священнику, который имеет такое образование. Вот скажите, пожалуйста, в жизни родителей случаются такие моменты, когда их дети не хотят учиться. Это бывает в разное время наступает и по самым разным причинам. И все-таки вот эти причины, почему ребенок не может как бы мотивироваться или родители не могут ему помочь в этом, почему у ребенка не возникает вот таких открытий каких-то, как вы говорили в свое время. Я помню, что вы в свое время говорили, что учеба — это сама жизнь. И учиться это очень интересно. Главное, как вот как бы найти вот эти ключики к этой учебе. Вот. Но тем не менее, все-таки хотелось бы тоже разобраться и помочь своим детям в этом.
Угу. Ну, среди причин, которые могут вызывать у ребенка антипатию к школе и нежелание учиться, есть разные причины. Может ведь быть причина, например, такая, что как бы страх перед школой. И, между прочим, это проблема не только нашего образования, скажем, но и в Японии, например, около половины учащихся страшатся чего-то в школе. Это могут быть ведь
это
и сверстники.
Ведь очень много.
Это большой процент.
Половина,
да.
50%.
Это могут быть ведь и сверстники, и учителя, и еще какие-то трудности определенные. Но также может вызывать неприятие то, что ребенок не находит удовлетворения своих потребностей. Школа ему кажется бесполезной и бессмысленной, потому что ничего, что его увлекает где-то в других коллективах молодежных, в его увлечениях, он не находит этого в школе. И поэтому он остывает к ней. Одно дело, он там полупрофессионально что-то делает, танцует, рукодельничает, что-то еще, мастерит. Другое дело, что он приходит в школу, и тут, ну, какая-то начинается тягомотина. Перепиши, дореши, да непонятно зачем это все. Вот. Но вы задаете ведь еще вопрос, наверное, главным образом такой. Почему у ребенка нет интереса к тому, что, казалось бы, должно вызывать интерес? Школа ведь это такое окошко в мир, которое ребенку показуется, и она призвана таковой быть. И здесь причины во многом являются духовными. Вы вот, например, упомянули, что ребенок в разные периоды перестает интересоваться школой, да? Например, вот мы можем отметить, что при переходе от первого детства ко второму детству у ребенка зачастую начинается сбой в учении. То есть первоначально он приходит в школу с большими надеждами, с каким-то трепетом, желая объять что-то новое для себя, почувствовать себя взрослым. Но когда он учится первый год, а может быть еще один год, вот с таким вот как бы подъемом некоторым, то потом где-то в классе в третьем он сникает. И начинается уже совсем другая история. Вот он получает разные оценки, в том числе тройки, они его нисколько не волнуют уже, что это тройка и так далее. Почему это происходит? Потому что, можно сказать, вот это первое детство с его потенциалом, с его целостностью души ребенка, оно перестает напитывать душу ребенка, и возникает другая сила внутренняя, которая уже сейчас должна повести ребенка. Если не произойдет вот этой вот смены, как бы, ну, можно сказать, грубо говоря, душевного топлива, да, то тогда ребенок теряет вот этот интерес. Интерес, ведь это латинского корня слово «res» – вещь, внутренняя вещь. И если у ребенка есть интерес, это значит, он, первое, открыт миру, второе, он питает к нему любовь некоторую, он желает его вместить, у него есть доверие миру, у него есть внимание к миру. Наше слово русское «внутрь иметь», да, «внимать». Поэтому это означает, что он как-то духовно здрав. Такой ребенок, который имеет интерес. Но по каким-то причинам в этом, наверное, повинны и родители, и окружающие, и общая обстановка в мире, и в том числе порядок учения, который практикуется в школе. Все это ведет к тому, что ребенок почему-то начинает впадать в свою детскую суету, в свою детскую замкнутую, обособленную жизнь. Вот, наверное, причина, которая ведет к тому, что ребенок утратил интерес сначала к каким-то определенным занятиям, может быть, к какому-то предмету, ну а потом, может быть, и вообще ко всему школьному обучению.
А вот смотрите, вот мы же, когда начинаем с ребенком общаться, мы тоже пытаемся ему задавать вопросы, чтобы он подумал, а для чего ему нужно хорошо учиться, потому что в своем окружении он это очень часто слышит. Ему об этом бабушки твердят, и мамы, и папы, что нужно хорошо учиться, нужно хорошо. Для чего нужно учиться? Вот я когда свою дочку спрашивала в первом классе, она мне не могла ответить на этот вопрос. Вот, и я думаю, что, учась в начальной школе, сегодня, может быть, и сейчас она до конца не понимает. Мы все время ведь внушаем это. Мы говорим о том, что это твоя будущая профессия. Вот это полезно говорить детям о том, что для чего это нужно, что ты должен все равно будешь как-то свои творческие способности раскрыть, которые тебе Господь дал. А их нужно уже в детском возрасте пытаться в себе находить. А не так, что когда уже вот такому великовозрастному детине исполняется 17 лет, и он вот на шее родителей сидит, и он говорит, а я не знаю, куда я пойду поступать. Угу. То есть вот так.
Ну, мне кажется, что хорошо учиться, это не значит получать хорошие отметки. А это значит глубоко жить в школе. Вот какое, как бы, размежевание нужно сделать в наших понятиях.
Да? В любой школе.
Ну, в любой, которая тебе выдалась. Да, да, которая вот тебе выдалась уж какая есть. Угу. Вот. Потому что приобрести жизненный опыт, он и будет вспоминаться. Отметки, что они? Они, может быть, пригодятся, а может и вообще их никому никогда в жизни не придется и показать. Ну, разве что, будучи там уже на склоне лет, какому-нибудь потомку сказать, вот смотри, а я-то как учился. Вот разве что для этого. Но это не самое лучшее наше побуждение.
Да и вообще это, по-моему, мало кого волновать будет.
Да, поэтому я бы сказал, что не надо вот в эту социальную ось все это облекать, что только для работы, только для будущего преуспеяния.
В принципе, это вообще не действует никак.
Оно, во-первых, не действует, во-вторых, оно таковым не является. Потому что...
То есть это не так.
Да, потому что, ну, отличники, они, конечно, может быть, на каком-то этапе лидируют, но потом, еще раз говорю, что в дело вступают духовные качества. Вот я вспоминаю свою школу, где у нас были ребята, и к 10 классу, ну, у нас 10-летка еще была, я смотрел на них и удивлялся, что они ведь в начальной школе были круглыми отличниками. А тут вдруг они стали совершенно иное. А другие ребята, напротив, были такими весьма не успевающими поначалу, но потом как-то усердием, трудом и потихонечку
возросли. То есть
все-таки
усердием и трудом.
Ну, усердием и трудом, но, видите, усердие и труд, вы же задаете вопрос про мотивацию, про побуждение.
Да, почему ребенок-то вот, нет у него желания, это хорошо учиться, именно хорошо учиться.
Ну, видите...
мы же учимся кое-как.
Бывает, я бы вообще похвалил мотивацию детей, которые учатся не за отметки, а которые учатся по каким-то другим причинам, что им интересно встретиться с этим учителем, им интересно припасть к этой предметности, которая ожидает их за обложками каких-либо книг, им интересно посмотреть на эти документы, как бы сделать эти опыты, которые там полагаются в этом предмете, да, соответствующем, увидеть эти артефакты и так далее. То есть что-то, вот понимаете, ребенка должно привлекать, и школа должна ему по возможности это обеспечивать. Но, к сожалению, вот мы находим, что это не всегда выходит. Вот. И вот этими пятерками одними, в конце концов, воспитывается-то, ну что, ведь воспитывается желание первенствовать.
Да.
А зачем оно нужно? Вот, и самодовольство, и похвальба как бы какая-то.
Ну вот смотрите.
Самохвальство.
Да. Но все равно мы вот в эту систему все втянуты. Нам нужны главным образом результаты. Потому что ты это понимаешь, что и учитель от тебя этого требует, результатов. Может быть, даже не самого процесса. А вот как это, что ты
получил?
В нашей
жизни никогда нет результатов. В нашей жизни есть один процесс. Незавершающаяся
жизнь. Почему нет результатов?
Это когда они есть, их уже нет. Они уже пройдены, уже не надо на них смотреть. Не надо их вешать на стенку, эти все грамоты, эти благодарности или еще что-то. Надо все это уже счесть пройденным и стремиться дальше. Может быть, на секундочку возблагодарить Бога, что так хорошо.
Выбрасывать грамоты все. А нам говорят, храните.
Так о чем? В архив их надо. Должен быть собственный архив. Конечно. И туда их в какие-нибудь...
Ну, это интересно. Посмотреть, там, человек получает там 15 грамот, и все они такие разные. Ну, это же действительно интересно посмотреть, как ты учился в младшей параллели.
Сейчас даже фотографии посмотреть нет времени. Не то, что грамоты там или еще какие-либо документы. Так, вникать в жизнь, даже свою. Так что, наверное, это, ну, не самое главное. Нужно все-таки главный результат каждое мгновение – это душевное состояние. Вот главный результат, если мы уж по-христиански смотрим. А душевное состояние какое должно быть? Мирное, обнадеженное, радостное, благожелательное.
Ну вот, батюшка, вот смотрите,
вот оно,
нас послушают люди, которые учатся в таких вот в сильных школах,
натаскивают гимназиях. Натаскивают где,
да? Натаскивают. Да, они же могут не согласиться вот, ну, на 100% вот в этих вещах, потому что все равно все настроены на то, чтобы ребенок получил профессию хорошую. Вот это, ну как вот...
Так понимаете, может быть, все случится, как у Толстого в его произведении «Смерть Ивана Ильича». Да? Что-то все куда-то бежит, человек бежит, а потом обдумывает. А не было у него даже момента-то счастья. Он должен уметь погружаться в нынешний момент и изживать его до конца. Поэтому, ну что, ну допустим, он учился в школе, чтобы поступить в вуз. Ну, допустим, в вузе он учился и не вовлекался во всю эту студенческую жизнь интересную для того, чтобы получить профессию. Вот. Но, допустим, он даже на работе прошел по какой-то карьерной лестнице и уже какой-то предел мечтаний его даже достигнут определенный. Да? Что дальше-то?
Ну вот я как бы понимаю, что,
ну, что дальше?
Вот ваше такое мировоззрение, даже вот не знаю, как это можно сказать, то есть ребенок, он должен учиться радоваться всему. Вот он, вот как вы очень хорошо сказали, даже написала, хорошо учиться, это не значит получать хорошие отметки, а глубоко жить в школе.
Да?
Ну вот А если все-таки учитель звонит, или ты звонишь учителю и задаешь этот вопрос, как ребенок учится? Он говорит, учится плохо. Вот сделайте все, чтобы он учился лучше.
А вот это другой вопрос.
Вот. Что делать?
Это
вот как помочь ребенку?
В как бы дополнение к мысли, которую только что мы подчеркнули, я скажу еще вот что. Что вот я вспоминаю, например, свои годы обучения в лицее тоже. Там у нас было в неделю 5 химий, ну, потому что класс был химико-биологический. Но при этом запомнились это не эти уроки, а запомнилось именно разговоры, которые с горячностью мы проводили, спорили, как бы настаивали, доказывали друг другу что-то. Вот это запомнилось-то на подоконниках, так называемые разговоры, а не то, что вот... Понимаете, это было. А относительно того, что делать, если жалуются на ребенка, здесь нужно родителю
что он плохо осознать, учится, что он вот ослаб. Вот
да.
Вы тоже сказали прекрасно, что он впадает вот в такое состояние,
впадает.
Когда он не хочет вот все, он куда-то замыкается самого себя.
Но вот я бы сказал так: родители все имеют высшее образование. И они должны постараться наряду с школьным образованием.
Почему вы говорите высшее? Ведь не у всех высшее образование.
Почти у всех сейчас высшее образование.
Почти у всех?
Почти у всех высшее образование. Все выучились, да не по одному образованию еще. Вот. Они должны постараться дать своему чаду дополнительное свое семейное образование. В том аспекте, в каком они считают самым важным. И вот это образование должно быть в своем роде лидирующим. Оно должно вести все остальное в жизни ребенка. Оно должно его как-то привлекать, открывать ему что-то. Но я имею в виду образование, ну, условно, в кавычки давайте его возьмем. То есть это какие-то находки, какие-то занятия, какие-то навыки, какие-то опыты, которые ребенок систематически, благодаря труду родителя, получает вместе с ним.
Ну что это может быть, например?
Да что, ну, например, путешествие, например, для начала. Может быть, механическая работа какая-то в гараже, где собираются и разбираются какие-то машины и механизмы. Это может быть все, что любит родитель, вот так нужно сказать.
Да,
это должно
я эту
быть
мысль
то,
помню
что
хорошо по нашим
родитель.
Прошлым
да.
передачам.
Вот и все. Если ребенок хоть что-то любит, он сможет полюбить и учебу в школе. А если он не умеет любить, то даже если у него одни пятерки стоят, это
не
бесполезно.
Не умеет любить какое-то дело, какое-то
какую-то
хобби.
Область жизни, да?
Какую-то область жизни.
Какую-то область жизни он не умеет любить. Поэтому Эрих Фромм, например, весьма правильно говорит о том, что любовь – это как бы центральная способность человека в его образовательном деле, в его воспитании, в его образовании. Только так.
А вот смотрите, если ребенок, предположим, плохо учится, у нас же как бывает, ему запрещают посещать те или иные кружки.
Да?
Да. Вот как быть с этим?
Это неправильно.
А это вот его отдушина. То есть вот всегда же вот встречаешься с родителями, начинаешь говорить о детях. Говорят, а ты вот запрети ему вот это. Пусть он не ходит, пусть он учится. Но вот я прихожу все больше к выводу, что вот такими способами вообще ничего не добьешься. Вообще.
Дело в том, что как бы ребенок, если что-то любит, то это, можно сказать, некоторая пуповина, которая подает ему жизненные силы. Почему родитель хочет сразу же это все перекрыть?
Это наказать ему хочется ребенка, чтобы
наказать.
Он понял.
Вот чтобы родитель мог наказать ребенка, пускай он сперва создаст такое благоуханное, так сказать, время и место, где ребенку будет очень хорошо.
Где
будет, да, где у него будет счастье буквально. Вот тогда
в
он сможет.
В своем доме.
Да, в своем
это
доме.
В доме.
Пускай он
быть.
Тогда его так и наказывает, лишая его этого счастья. Почему он все время замахивается на как бы чужие достояния, так сказать. Другие люди создали что-то хорошее, а он своему ребенку воспрещает к этому хорошему приобщиться.
Ну тогда, это батюшка, он тиран, смотрите, получается, ну это какой? Да. А если, ну, ему же хочется, мы наказываем, то почему? Чтобы ребенок понял, и каким-то образом нужно же его чего-то лишить.
Ну, как говорил Иван Александрович Ильин, он говорил, что наказание это, говорит, результат неправильного воспитания, неумелого воспитания. И это крайняя мера, которая может...
Которая может вообще не быть.
Иметь, ну, наказание, да, которое может по возможности исключаться как можно более, но которое может иметь рискованный результат. С одной стороны, она может действительно ребенку показать то, что он недомыслил, не заметил, не понял, и вкоренить в его душу. А может вызвать противоположное, может укоренить его совсем в другом, в упрямом мнении, в понятии, что он прав, ну, а силой добиться от него хотят что-то другого. Поэтому здесь, вот, понимаете, это результат уже неумелого воспитания, потому что только что-то положительное может ребенка к чему-то позвать. Как может отрицательное, запрет что-то в нем сделать? Запрет может только вызвать в нем, так сказать, какой-то анабиоз. Он весь остановится в своих жизненных проявлениях и будет вести дремотное состояние.
Очень многие родители не умеют разговаривать даже душевно со своими детьми.
Ну вот с этого, да. С
да,
этого
вот это, начинать. Наверное, вот с этого тона мы уже говорили, да, угу. Общение со своими детьми. Вот такая же точка зрения существует, что и родители как бы методом проб и ошибок, они все равно тоже это делают, как бы проводят такие своеобразные эксперименты, отдавая ребенка, ну по его же мнению, спрашивая, конечно, его в разные секции, кружки. Да? То есть вот ты пойдешь в ИЗО, вот ты пойдешь в бассейн, вот, может, в музыкальную школу, может, там в легкую атлетику, может быть, там еще куда-то в макраме. Но вот я, например, помню, что один очень умный человек сказал, что будущую профессию нужно уже в детстве отыскивать в самом ребенке. Вот чтобы вот он уже, вот как бы, может быть, к 10 годам. К 12 он уже как бы чувствовал вот эту свою какую-то особенность, тот дар, который ему Господь дал. И чтобы он уже и профессии какие-то свои определял. Ведь вспомните, как дети часто говорят: «А я хочу быть доктором, а я хочу быть учителем, а я хочу быть гонщиком». Кто-то даже говорит: «А я хочу быть президентом». И когда начинаешь разговаривать с детьми, то очень интересно. Порой бывает, что это останавливается вот только на этом уровне, в каких-то мечтах ребенка. Uh-huh. Но а ведь хочется как-то помочь ему вот в обретении самого себя, чтобы он в своей жизни имел любимую профессию, чтобы он вот раскрылся как личность. Разве я не права?
Нет, вы правы, что действительно в период второго детства ребенок.
Второе ребенка, детство, он с какого начинается момента?
Второе детство начинается где-то с 7 лет ориентировочно и продолжается до подросткового возраста, лет до 11, до 12. Вот. В этот период ребенок как раз вот и ходит в разные секции, кружки там разнообразные и так далее. У него есть, конечно, интерес к внешнему, к социальному миру. И у ребенка происходит вот такое вот постоянное обращение то внутрь себя, то вовне себя. Вот это период, когда он пьет социальность, он хочет ее понять, он хочет узнать разнообразные интересные вещи, факты. И весь начинает становиться как бы подражанием чему-то, что вот он увидел, что ему легло на сердце. Вот, и запало в ум. Поэтому, конечно же, здесь родители должны помогать ребенку в том, чтобы он услышал свое внутреннее состояние и свой интерес. Но зачастую они опять-таки хотят каких-то результатов и говорят, что Но вот это вот больше в обществе как-то признано, это более престижно. Почему ты не идешь этим заниматься или тем? А ребенок как раз вот к другому чему-то прикипел, да? Вот. И здесь нужно очень большой такт для родителя иметь, чтобы он... И если ребенок постоянно меняет, это не значит, что он не нашел. Результат есть. Он это немножко как бы зачеркнул для себя, эту строчку, что вот такое он уже не хочет. Это не значит, что он это как бы какой-то плохой результат. Нет, он определился к этому.
То есть он может сказать так, что я не хочу заниматься музыкой.
Полгода проходил, и все, и бросил.
А родители говорят, нет. Говорят, надо толкать. Надо, сколько потом бывают благодарны те же самые дети. Я вот вспоминаю одного молодого человека, который ходил в музыкальную школу, и, походя туда год, маленький мальчик,
да
просто ушел. Угу. Сказал своим родителям, все, я не пойду туда ни ногой.
Угу.
И потом уже в зрелом возрасте этот человек вдруг страстно захотел играть на фортепиано. И
так.
Он буквально за несколько лет, пару лет, прошел весь курс музыкальной школы. И когда вот разговаривали с ним, он говорит, ну, слушайте, я просто понял, что вот сколько я потерял времени, я увидела, что мои там одноклассники, они прекрасно играют на фортепиано, я просто понял, что я вообще сделал. Почему это? Но это же ведь не со всеми происходит. То есть как вот, ну что значит вот толкать ребенка? Ребенок говорит,
видите,
я не хочу ходить
вот этот
больше
год,
в музыкальную школу.
Вот этот год имел свое значение, что он познакомил его с этой областью музыки.
То есть это важный,
да,
был
это,
год
это
для
важный
него.
Год, да. А затем отсутствие вот этого вот дальнейшего обучения, оно тоже сыграло свою роль, оно дало ему жажду этой музыки.
Угу.
Он как бы по ней соскучился.
Соскучился.
Но даже не годы, а десятилетия.
Десятилетия, да.
И вот дальше все это имело значение с тем, чтобы он, ну, захотел и начал себя посвящать этому искусству. Пожалуйста, можно.
Ну вот ориентировать все-таки его нужно.
Мне кажется, что родителю надо чаще заглядывать в глаза своему ребенку.
Угу.
И как он приходит
и
с этого занятия.
И просто разговаривать с ним.
Разговаривать. И родитель поймет вообще, он счастлив или нет ребенок от этого, что он там что-то делает.
А вот смотрите, у нас ведь есть еще и такие учебные заведения, например, художественные школы разные, при университете, при академии архитектурной.
Угу.
Ну вот дети рисуют. И родители просто видят вот эти способности и отправляют своих детей в эти школы. Но это уже как бы ведь обязанность какая-то определенная. Если ты заканчиваешь уже эту художественную школу, то ты уже как бы имеешь возможность поступать в архитектурную академию.
Угу.
То есть и ребенок уже, получается, сознательно идет вот в эту школу. Так?
Ну, я бы так не сказал, потому что сознательно ребенок может в пору юности только что-то сделать уже. Когда лет 17-19, он уже что-то поймет про себя, все его способности придут в гармонию какую-то, и он как бы весь отдастся какой-то вот области, да, какой-то профессии там или еще чему-то. Здесь в данном случае трудно говорить, что это все произойдет. Мне кажется, что образование, оно, конечно же, ну, носит отчасти
не главное.
Насильственный характер.
Насильственный
характер, да. То есть оно заставляет ребенка делать то, что он пока что не созрел делать. Но в какой-то степени это опережающее как бы действие, оно допустимо. Но в какой-то степени это уже идет и слишком далеко. И, может быть, это, например, у ребенка, смотрите, он все занят кружками, какими-то деятельностями. Где у него время молчания?
Я об этом очень часто
помолчать,
думаю.
Подумать, вот как-то спокойно посидеть.
Просто
у него нет такого,
посидеть.
У него нет такого времени за столом, за своим, посмотреть на свои вот эти там развешанные какие-то предметики какие-то, записи какие-то, дневниковые, может, записи. У него нет такого времени.
Но он, бывает, ведь и не хочет этого.
Бывает,
он приходит и начинает включать там музыкальный центр или...
Ну, это еще одна проблема.
Вот еще, допустим,
это уже
дарят наушники.
Соблазн.
когда соблазн. Не хочет ребенок побыть один на один, вот это вот тоже вот страшно.
Тоже
в
страшно.
В тишине.
Тоже страшно, да. Но если хочет, то у него и возможности такой мало. Поэтому надо вот на этот счет, что человек должен все-таки, не прямо все должно у него сразу овнешняться. У него должно что-то как бы внутри где-то там пройти свой круг какой-то душевный. И не по разу. Вот я бы так сказал.
Ну, отец Владислав, значит, про самоорганизацию школьника мы с вами будем делать следующую передачу.
Ну, раз так вышло, да. То придется, видимо,
сделать. И побыстрее.
И побыстрее, да.
Чтобы
да.
Не так долго вас ждать.
Да. Да, батюшка. Я сразу же кинусь.
Спасибо вам большое.
Микрофон.
Значит, у нас тема сегодняшней беседы называлась «Не хочу учиться, хочу жениться». Так можно сказать, почему ребенок не хочет, у него нет интереса к учебе.
Но вот. Если жениться на жизни, то, пожалуй, так.
Жениться на жизни, это очень красиво звучит. Да. Это очень-очень образно и даже поэтически так. Вот.
Ну, мы желаем, наверное, этого интереса, этой любознательности, открытости миру, наблюдательности, удивлений. Не только, наверное, детям, но и взрослым.
Прежде всего, взрослым.
Конечно. Вот смотрите, как я еще воспоминания некоторые скажу, как первоклассник идет из школы. Он ведь обходит все деревья, заглядывает в лужи, отвлекается и смотрит, что там за кусты какие-нибудь.
Это точно.
Вот. И проводит эксперименты, как там, можно ли закинуть сумку на ветку или нельзя там. Или...
А лужи, помните, как лужи вот эти начинают застывать? Это же нужно обязательно потопать по этому первому льду.
Все потрескать их нужно обязательно, да. Так вот, как ребенок идет, а родитель ведь, если бы он это увидел, он бы сказал, сколько бесполезного времени провел ребенок. На деле это время очень полезное. Он как бы весь мир этот вбирает в себя, ребенок этим путешествием. Вот подобного чего-то уже по-взрослому желаем осуществить и нашим слушателям.
Я сегодня, когда шла на работу, встретила соседку, первоклассницу Настеньку. И она самостоятельно уже ходит в школу. Школа у нас рядом с домом. И я просто удивилась. Я говорю, ты уже одна ходишь в школу? Она, да. Я говорю, тебе нравится учиться? Она, очень. Вот, и это было так, так радостно и так приятно. И пожелала ей доброго дня. Она очень такая счастливая, бежала радостная в школу.
И чтобы наши дети радовались в школе не только пятеркам. Это вот очень пожелать бы хотелось.
Спасибо вам большое, отец Владислав.
Всего доброго.
До новых встреч. Сегодня гостем нашей программы был клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев.